Интервью на РФИ. Анна Тихомирова.
О том, что из себя представляют СМИ путинского времени, кто смотрит телеканал РТ и почему во Франции критиковать проще, чем в России, мы побеседовали с Франсуазой Дассе, ведущим французским специалистом по российским медиа, профессором Высшей школы социальных наук и директором Центра исследований русского, кавказского и центральноевропейского мира. Какова, на ваш взгляд, главная характеристика современных российских медиа?
La caractéristique des médias russes en ce moment, c'est d'être à la fois.
Главная черта в том, что они находятся под довольно плотным контролем властей, но при этом обладают пространством автономии, которое еще и постоянно видоизменяется. Я считаю, что следует все разделять по виду средств массовой информации. К примеру, если взять телевидение, кажется вполне ясным, что оно сильно контролируется с начала 2000-х, точнее, с дела НТВ. Но все обстоит иначе в случае с радио, с печатными изданиями, но главным образом с интернет-СМИ. То есть сложно говорить о какой-то глобальной и единой точке зрения на положение медиа в России. Нужно конкретизировать каждый случай в зависимости от вида СМИ и редакции.
И suivant les titres et les rédactions, puisqu'on a des situations en fait assez différenciées.
Существует ли такое понятие, как медиа путинской эпохи?
On ne peut pas séparer les médias russes actuellement de l'histoire plus large du pays.
Нельзя отделять современные российские СМИ от более широкого исторического контекста страны, в том числе от ее советской истории. Часть существующих на сегодняшний день в России СМИ имеют вполне конкретные советские прообразы. К примеру, «Известия», «Московский комсомолец», «Московская правда». У них у всех есть советское наследие. Это первая категория СМИ. Вторая – медиа, как «Эхо Москвы» или «Новая газета», то есть появившиеся в 90-е годы после окончательного открытия страны. И, наконец, третья группа – СМИ, созданные значительно позже и главным образом в интернете. И именно последние, появившиеся в 2000-е годы, точно подходят под временные рамки путинского периода. Но говорить именно о медиа путинской эпохи не имеет смысла, так как медиа-ландшафт значительно более сложен и разнообразен. С этим необходимо считаться.
марта в России пройдут президентские выборы. Заметили ли вы какие-либо изменения в повестке дня и тональности российских СМИ в связи с предвыборным периодом?
Alors en fait, si on s'intéresse à l'élection présidentielle, il faut probablement comparer la situation.
Если рассматривать вопрос президентских выборов, есть смысл сравнивать нынешнюю ситуацию с ситуацией 2011-2012 года, так как в 2011-2012 результат выборов был предметом жарких споров, и большое число СМИ, в том числе интернет-издания, освещали это. В этот период наблюдалось появление критически настроенных медиа, которые к тому же обладали динамикой. Как обстоят дела 6 лет спустя? Деятельность этих критически настроенных СМИ была очень серьезно регламентирована при помощи ограничительных законопроектов, в том числе усиливающих контроль за интернет-пространством. То есть медиапространство контролируется значительно сильнее. Аннексия Крыма и военное вмешательство России в ситуацию в Донбассе в 2014 году также привели к усилению контроля за медиасферой, блокировкам сайтов Роскомнадзором. То есть сегодня СМИ кажутся значительно основательнее заключенными в рамки, чем в 2011-2012 году. Но это не отменяет того факта, что существует пространство, да, ограниченное, для выражения критики, главным образом в интернете. Речь идет даже не столько о сайтах средств массовой информации, сколько о платформах, позволяющих публиковать и распространять информацию. И таких сервисов становится все больше и больше. То есть материалы с критикой рассеиваются по очень разнообразным платформам, социальным сетям, таким как Facebook, ВКонтакте, Instagram, мессенджерам, как, разумеется, Telegram, и всем формам блогов. Это рассеивание государству контролировать трудно.
В этом контексте примечательной кажется фигура Алексея Навального, который не имеет доступа к федеральным каналам.
Alors, le cas d'Alexei Navalny est particulièrement intéressant, puisqu'effectivement, depuis...
Его случай особенно интересен, так как с 2012-2013 года у него действительно нет практически никакого доступа к большим федеральным СМИ. Любопытен тот факт, что в ответ на это Алексей Навальный избрал стратегию создания собственного медиа. То есть он принял решение использовать все возможности, предоставляемые интернетом, чтобы самого себя трансформировать в медиа. Это очень интересный феномен. Разумеется, он опирается на своих партнеров, на сотрудников Фонда борьбы с коррупцией, чтобы производить высококачественный контент. Самый известный пример – фильм о коррупционной деятельности премьер-министра Медведева, который посмотрели более 20 миллионов раз. Это много. Это же касается расследований других коррупционных дел, которые он публикует и распространяет самостоятельно. Алексей Навальный сам себе СМИ. Он присутствует на всех доступных интернет-платформах, использует их для распространения своего контента, и, возможно, отчасти именно в этом причина его успеха. Сложность в том, что в эту президентскую кампанию не только не зарегистрировали его кандидатуру, но еще и прокуратура и Роскомнадзор потребовали блокировки его сайта в связи с публикацией расследования о Дерипаске. Но присутствие Навального на всех платформах позволяет ему распространять свою информацию, несмотря на риск блокировки сайта. Он остается в социальных сетях, его читают в Телеграме, смотрят в Ютубе. В том числе и потому, что органы, регулирующие деятельность российских медиа, пока не готовы блокировать крупные интернет-сервисы, как Ютуб, Телеграм или Фейсбук.
Не sont pas prêtes à bloquer les grands services du net, comme YouTube, comme Telegram, comme Facebook pour l'instant.
Есть тенденция противопоставлять несвободные российские медиа свободным французским. Насколько вы, как исследователь, считаете это противопоставление оправданным?
Это общее место, которое мешает увидеть происходящее и в российском, и во французском случае. Я считаю, что надо быть более точными. Трудно претендовать на какой-то дискурс, обобщающий российскую и французскую практики. Необходимо рассматривать конкретные отдельно взятые примеры. Но что мы можем сказать обобщающего, так это то, что российское медиапространство более ограничено, чем французское. В случае французских СМИ критика, в особенности политического толка, значительно более открыта, чем в российском случае. Это было хорошо заметно в период президентского срока Франсуа Олланда, когда медиа уравновешивали существовавшую власть, в том числе совершенно открыто критикуя действия правительства Олланда. Отчасти это стало причиной, по которой он не стал выдвигать свою кандидатуру на второй срок. В России дела обстоят несколько иначе, так как политическую критику озвучивать сложнее, а порой и вовсе невозможно. То есть речь идет о совершенно разных контекстах, в которых существуют СМИ.
On voit bien qu'en Russie ce rôle-là est beaucoup moins important parce que la critique politique est très difficile et que au fond voilà elle est même quasiment impossible. Donc on voit bien quand même deux contextes médiatiques qui sont très différents.
Как вы оцениваете работу телеканала Russia Today и агентства Спутник? Их деятельность регулярно подвергается критике, но все же похоже, что во Франции им удается найти свою аудиторию.
Leur activité suscite effectivement des critiques très très fortes, hein, puisque alors ce sont des médias qui sont.
В самом деле, их деятельность активно критикуется, так как эти СМИ полностью финансируются российским государством. По этой причине во французском медиаконтексте они существуют как бы вне законов конкуренции. Они не связаны необходимостью привлекать рекламодателей или вводить платный контент, чтобы работать. Есть разница в экономическом статусе. РТ и Спутник предлагают абсолютно бесплатные материалы при очень специфической редакционной политике, очень верной позиции российского правительства на международной арене и критической в отношении французской и европейской политики. Они находят своего зрителя, но, согласно тому, что нам известно, этот зритель тоже очень определенного типа. Они интересуют аудиторию, которая сама по себе критически настроена по отношению к действующему французскому правительству. Во Франции этот сегмент обычно тесно связан с праворадикальными позициями. Может быть, и успех этих медиа, и вызываемое ими беспокойство состоят в том, что им удается свести вместе спрос и предложение. Тем самым они слегка дестабилизируют политическую и медиасферы во Франции.
Qui viennent un peu déstabiliser l'espace politique et médiatique français.
С чем вы связываете наблюдающийся в последние годы рост ресурсов российских СМИ, предназначенных для иностранной аудитории?
Во-первых, РТ относительно молодой СМИ, которая, тем не менее, продолжает уже имеющиеся практики существования средств массовой информации за границей. У СССР были свои СМИ, предназначенные для иностранцев и работавшие для определенной аудитории, связанной с международным коммунистическим движением. Так что присутствие СМИ за рубежом явление не новое. И это касается не только России. У большинства государств есть медиапредставительства в других странах. Такова ситуация США, Франции, взять хотя бы RFI или France 24. Появление РТ и его запуск сперва в англоговорящих странах, а затем в испаноязычных, а теперь и во Франции, приходится на период усложнения дипломатических отношений, в частности, между США и Россией, в контексте украинских событий, американских выборов и всего, что происходит на Ближнем Востоке.
И после election présidentielle aux États-Unis et aussi peut-être tout ce qui se joue au Moyen-Orient.
Несколько дней назад ряд журналисток обвинили депутата Государственной Думы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Как, по вашему мнению, этот скандал скажется на российском журналистском сообществе?
На этот вопрос мне ответить сложно. Я считаю очень важным то, что журналист русской службы BBC Фарида Рустамова имела смелость придать историю огласке. Это очень трудно везде в мире, но в России особенно рассказывать о случаях домогательств, так как они всегда касаются интимного. Первое, что, пожалуй, нужно сделать, так это отдать должное Фариде, которая осмелилась запустить эту дискуссию. На мой взгляд, это важно, так как позволяет женщинам говорить о подобных случаях вообще. В этот раз это произошло в Думе, но такие истории могут происходить и в других пространствах. Я желаю, чтобы эта инициатива российских журналисток позволила женщинам говорить и высказываться о формах домогательств, с которыми они могут столкнуться.
Aussi peut-être à d'autres femmes aussi d'exprimer ou de parler des formes de harcèlement qu'elles auraient pu rencontrer.